Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Наверняка вы частенько замечали, что многие люди, в том числе и вы сами наверняка, имеют много хороших желаний, но никогда даже не пробуют многие из них реализовывать. Почему так происходит? Как с этим бороться? И нужно ли вообще с этим бороться? Может быть, это вполне нормальная ситуация? Мы спросим сегодня у нашего карманного психолога Кристины Чистяковой. Привет тебе, Кристина Чистякова.
Привет тебе, Влад Игоревич. Как ты меня, интересно, назвал карманным психологом?
Ну, тот, который очень близок к нам, и услугами которого мы можем безвозмездно, я лично в своих эфирах с тобой безвозмездно, то есть даром пользоваться, в отличие от всех остальных твоих клиентов, которые обязаны за это платить.
Ну да. Такое у тебя такое преимущество. Да, и на самом деле я хотела бы сегодня порассуждать с тобой, да, на тему... Почему же мы так иногда страстно чего-то хотим и не делаем, да? И я хотела бы рассказать сегодня, наверное, о 5 самых популярных причинах для этого, да, которые, когда я готовилась к эфиру и выбирала, какие причины озвучить, ну, как минимум 2 я нашла в себе, да. Вот. Хотя, в принципе, психолог, который... живет, старается жить осознанной жизнью, но, тем не менее, отголоски все равно я себе этих причин поймала, да.
Вот. Можно, прежде чем ты начнешь, я бы хотел там немножко развести, если это разводится вообще, может, это не разводится на самом-то деле. С точки зрения психологии, я когда был еще юношей, подростком, и начал заниматься, ну, пошел на первую свою работу в 16 лет, и начал бизнесом потихонечку заниматься, самым разом. И у нас, естественно, были всякие... Ну, тебе это мало о чем скажет, там всякие канадские компании торговые, неважно, короче, что это такое, это долгий разговор, и уже в прошлом вся эта история для нашей страны. Но, тем не менее, всякие торговые компании, которые проводили для своих сотрудников, ну, для нас в том числе, всякие мотивационные штучки, дрючки, да, чтобы мы лучше продавали, лучше работали. И они всегда разводили желание, типа, мне бы хотелось бы, да, и вот я хочу как цель. Типа, что это 2 разные вещи. Типа, я хочу, предположим, купить себе к концу года, ну, предположим, там, Мерседес, там, не знаю, Гелендваген, да, там, Майбах какой-нибудь, или Брабус, да, или, ну, мне бы хотелось бы, может быть, поехать в Антарктиду, знаешь, там, побывать там. Вот это как бы немножко разные вещи. Вот ты как психолог, как консультант, что ты по этому поводу скажешь?
Но мы, наверное, сегодня затронем и то, потому что существует «мне бы хотелось», а скорее о каком-то абстрактном таком, да, желании, иллюзии. И тогда получается, что это иллюзия желания, да, и вот как раз-то вот иллюзия желания, она тоже является одной из причин, почему мы ничего не делаем, да. Ну, то есть почему нам нужно что-то делать, вот я хочу, но не делаю, да. То есть если уж мы это затронули, то давай с этого и начнем. Вот смотри. Например, вот как раз ты прям вот в точку попал, да? Существует у меня мое реальное желание стать хорошей мамой, да? Ну, вот я родила ребенка, и я хочу стать хорошей мамой, хочу быть хорошей мамой, да? Хочу проводить время со своим ребенком, ну и вообще вот как бы идти путь становления себя в материнстве. Но в этот же момент почему-то я сижу и мечтаю, ну не мечтаю, а строю планы, как я разобью свой бизнес. Да? И вот тогда ты понимаешь, да, что как раз-то идет вот стыковка вот этих двух, одной иллюзии. Я разобью свой бизнес, да, а хочу стать хорошей мамой. Это истинное желание, которое имеет под собой почву, имеет под собой реальность, скажем так, потому что у меня родился ребенок, да, но по какой-то причине вот я не могу пойти вперед, да, то есть я не могу, я не хочу, да, это может быть неуверенность, это может быть страх разочарования в том, что из меня не получится хорошая мама, да, и тогда я навожу, ну, вот это желание, да, как бы так вот, знаешь, как, ну, сверху, да, вот это вот иллюзию того, что мне нужно вот прям срочно развить свой бизнес, да. А на самом деле ни бизнеса не будет, ни мамой хорошей я не стану. Потому что я
тебе привел буду
свою энергию тратить вот в мысли, понимаешь, в мысли, в иллюзии, в мечты, в фантазии о том, как я разовью свой бизнес.
Я бы тебе другой пример привел. Знаешь, я вчера, позавчера смотрел там несколько роликов про Фарерские острова, если ты слышишь про такие острова Фарерские. Очень такой небольшой анклав, где всего лишь 53 тысячи жителей, да, но при этом с огромным ВВП на душу. Не суть, короче. И там очень красиво, знаешь. Я смотрел эти ролики про Фарерские острова, почему-то они как-то мне зашли. Вот знаешь, я бы хотел бы там оказаться и побывать там пару недель, пожить, ну, попутешествовать, посмотреть на эти водопады и все прочее, прочее, прочее. Но я, скорее всего, точно знаю, что я палец о палец не ударю о том, чтобы там оказаться, да? Но если вдруг так сложатся обстоятельства, что я смогу там оказаться, да? Mm-hmm. Ты понимаешь, да? То mm-hmm. я, поеду. Но я не сделаю специально ничего для того, чтобы там оказываться. И там есть другая история, когда, допустим, вот мы с тобой формируем какие-то мысли относительно наших будущих эфиров, да? Я как бы хочу, и я что-то делаю для этого. Понимаешь, да?
Влад, ты же на поверхности ответ лежит. Скажи, в чем разница-то? Острова и эфиры. Какой ты, как ты себя ощущаешь, когда ты ставишь цель поехать на острова? Какой ты в этот момент?
Отдохнуть, посмотреть мир.
Да нет, вот перед этой целью какой ты?
Я не очень понимаю, что, о чем ты говоришь.
Ну, смотри, Влад, ты ставишь цель поехать на острова, для тебя мало воплощаемая в жизнь, потому что ты чувствуешь себя, ну, скорее всего, если бы я сейчас тебя выставляла как бы, да, на плоскость, то ты бы увидел себя маленьким, не готовым, недостаточно как бы сильным, да. И тогда вот такие мечты, это, знаешь, есть такой момент, да, что мы сразу начинаем, мы хотим, например, на острова, да, но мы не ставим промежуточные цели, как до этих островов доехать, да. А если бы ты разбросал и действительно бы ты захотел, то есть она неосуществима в твоей голове, не срабатывает, я и острова сразу, понимаешь, то есть не срабатывает.
Я бы позволил с тобой не согласиться. Сейчас опять начнутся... Сейчас опять начнется хейтинг в мой адрес от наших постоянных зрителей, которые тебя очень сильно любят, как после нашего прошлого эфира, которые активно начали тебя защищать от меня, мерзавца и подонка, да, что я так тебе набросился. Я бы все-таки с тобой немножко поспорил тоже в этой ситуации, потому что, смотри, бывают ситуации, ты права, когда для меня какое-то желание, оно выглядит пугающим, слишком большим, да, там, поездка на Фарерские острова, предположим, это стоит, ну, там, 6-7 тысяч евро. У меня, ну, объективно, таких денег нету, и это прямо их копить, это нужно, ну, как бы не один год даже копить, учитывая мои текущие расходы, да, чтобы поехать мне одному только на эти самые Фарерские острова, да, не говоря о том, что у меня есть еще семья, между прочим. Да, и может быть такая ситуация. А может быть ситуация просто, когда это желание, было бы прикольно там оказаться, но это желание, ну, хотелось бы, опять же, да, вот это представочка «бы», вот это, да, это очень важное местоимение. Это же местоимение, да, по-моему, как это называется? Mm-hmm. Или нет? У меня с русским языком плохо. Ну, короче, mm-hmm. это «бы», да, ну, вот, оно обесценивает саму эту мысль, да, как бы, хотелось бы, ну, да, было бы прикольно, было бы здорово. Но, опять же, я в своей жизни, например, иногда бывал за границей, когда мне это вообще ничего не стоило. Ну, mm-hmm. совсем, да? Кто-то меня звал, чувак, поехали. Я говорю, ну, как бы, я бы поехал, но у меня, типа, нет денег. Да, неважно, там, типа, на деньги, мы на нашей машине поехали. И мы ехали, понимаешь? Я за поездку за границу вообще ничего не платил.
Mm-hmm.
Да? Был, как бы, фан какой-то, удовольствие, было свободное время, была возможность, был загранпаспорт, была виза, и раз... Ну, почему бы не поехать там в Финляндию или в Эстонию, потусоваться, кофе попить, сыр купить? Ну, почему бы и нет? Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, понимаешь, тогда получается, что уровень твоих усилий, которые ты готов вкладывать в это желание, не соответствует, в принципе, вообще самому желанию. Да? И, то есть это просто маленькая мотивация. Влад, так бывает, но ты, значит, у тебя нет достаточно сильной мотивации поехать на эти острова, да. Просто это вот, знаешь, у нас есть такие желания, которые, ну, О, я так бы тоже хотел. И все, прошли мимо этого желания. То есть никак не появилась истинная мотивация для этого. Да? То есть хотелось бы, но бы.
Вот, понимаете? Я тебе хотелось бы, да, так хотелось бы. Вот я же тебе об этом и говорю, хотелось бы.
Так тоже бывает, да. А иногда наша психика даже наоборот как бы сразу срабатывает. Вот это хотелось бы, да, она отсекает некоторые вещи, которые, ну, да. Знаешь, вот я так смотрю иногда на курсы и понимаю, вот этот курс бы я хотелось бы пройти, вот этот бы хотелось бы, и вот здесь бы я хотелось бы поучиться, да. Ну и представь себе, если бы я за все бы хваталась, как бы, да, то есть, ну, есть вот. Но когда ты попадаешь в свою истинную потребность и в истинное желание, да, вот, знаешь, вот я, наверное, об этих сегодня разговариваю, да, когда есть именно желание, то есть я хочу, хочу, реально хочу, но по какой-то причине не делаю. Это очень частый запрос, между прочим, на работу с психологом. Да? Вот приходит человек и начинает говорить, ну вот все есть, вот я сама понимаю, вот я вся у меня готова, вот я готова, да, а не делаю почему-то, да. Вот как будто бы что-то мне вот начинается там, ну, где это находится, да, что, вот, где находится то, что мешает. У кого-то это стенка впереди, у кого-то это рюкзак сзади, как бы, да, вот, ну, начинаешь исследовать сам процесс, да, вот где это, да, вот. И знаешь, что, наверное, самый частый, да, что с чем мы сталкиваемся, да, вот самый частый такой вот, ну, момент, да, такой феномен, да, это то, что человек хочет все сделать идеально. Вот прям вот, понимаешь, прям подготовиться, послушай, не идеально сделать, да, а вот начать делать идеально. Вот тут вот такой нюансик, да, я вот должен быть вот прям подготовлен на все 100% для того, чтобы начать делать, все знать прежде того, чем я начну. То есть вот я проследил, да, проконтролировать весь путь. Я должен проконтролировать весь свой путь, я должен просчитать все риски. Никого не напоминает? Мне это напоминает моего мужа очень сильно. Но сейчас у меня
немножко по-другому. Сейчас мы позвоним и спросим, так ли это на самом деле. Да,
просчитать все риски, понимаешь, как он говорит, я должен знать все заранее, я должен приготовиться к самому худшему. Да, я все время спрашиваю, зачем? Но он говорит, ну, мне так легче, мне так проще, да. Вот. И вот чтобы, когда я, вот как будто бы мне надо в отправной точке, а я вот здесь и сейчас уже точно знать, как я дойду до желаемого, да, и точно вот готовым быть ко всему, да. И это вот одна стремление к такой идеализации, это один из самых таких больших, ну, как бы крупных, ну, как бы серьезные причины, да, почему мы ничего не делаем, да. А откуда это? Это оттуда, что наш внутренний родитель ждет, что наш внутренний ребенок будет отличником, не хорошистом, не троечником, а именно отличником, да. И это история про завышенные, именно про завышенные ожидания от себя и про страх ошибки. То есть ошибаться нельзя.
Я правильно понимаю, сейчас перебью в очередной раз, как всегда, я же люблю тебя перебивать, что ты говоришь о страхе неудачи сейчас, только в другой форме.
Нет, это не, нет, это неудача, как бы это...
Знаешь, люди некоторые... Я сам за свой замечал, когда мне было 19, да? Mm-hmm. Я там участвовал там, в определенных проектах, и часто, знаешь, я их не начинал, я замечал все, что я боюсь неудачи. И поэтому я их не начинал.
Неудача – это скорее результат, да? Это тоже, ну, это звенья одной цепи, но все-таки неудача – это страх неудачного результата. А вот когда идеализация идет, это страх даже ошибки в процессе. Вот знаешь, тогда вот у этих людей обрыв идет сразу. Они если даже не дошли до результата, если, ну, а уже в процессе ошиблись и бросили. Понимаешь, можно дойти до результата, и он окажется неудачным. И вот его можно бояться в следующий раз, да? Когда вот, вот ты шел, дошел, и ничего, да? А здесь люди даже боятся на пути к этому результату ошибиться. Вот этот момент, да? Вот, есть такой, да, чувствуешь нюанс, да? Вот. И это про то, что я должен быть идеальной. Это про то, что мне нельзя ошибаться, да? И здесь, конечно же, ну, легко как бы сказать, но трудно сделать, да? Пока не разрешишь себе налажать, да? То есть пока не разрешишь себе ошибиться и не проживешь этот опыт, и не поймешь, как бы, да, что мир не рухнул, да, и жизнь не остановилась, да, при этом. Очень трудно из этого, от этого ну, welcome к психологу, да, скажем так, прорабатывать страхи эти. Вот. И тогда мы опять, да, вспоминаем вот этих, вот эти принципы духовного мира, да, что мир несовершенен, и я несовершенен. Как бы, да, вот принципы вот этого счастливой жизни, да, помнишь этот эфир, да? Чтобы быть счастливым, мы должны принять несовершенство себя и несовершенство мира, что я могу, и вообще это нормально, что ошибка — это не как, это не мимо цели, а это всего лишь путь, который я иду, это урок, который я получаю, который при этом меня же совершенствует, да, то есть ошибаясь, мы делаем какие-то выводы и становимся более опытными вот в этой сфере, предположим, да, вот. Поэтому ошибки — это ну, то, что делает нас действительно более осознанными. Знаешь, ты работал над ошибками в школе, да? Ты работу над ошибками сделал, ты урок этот вынес и понял, да, что, о, оказывается, вот здесь так надо было делать, да? А если бы не было бы работы над ошибками, ошибок не было бы, да? То, знаешь, так себе история, да? Потому что тогда ты живешь и думаешь, что ты действительно идеален. Но это же не так. Да?
Я идеален.
Ну, благодарю тебя, слава богу.
Я идеален.
Слушай, следующий страх, он тоже похож, ну, как бы он чем-то откликается, да? Ну, они все, в принципе, все перекликаются, да? Это вот страх отвержения и критики.
Чуть погромче, пожалуйста, говори, потому что нам сейчас пишут комментарии, что тебя стало плохо слышно.
Страх отвержения и критики, да? Потому что, ну, вот есть такие, знаешь, вот такое вот... послание, да, внутреннее у людей, да, я начну, и все сразу как ополчатся против меня, да, или я начну, например, вести блог, и хейтеры как повыскакивают, да, и все как бы вот все хейтеры мира сразу на мой блог, а у меня там 100 подписчиков, да, но они все именно ко мне соберутся, да, вот, или я дам объявление про свои услуги, да, а все будут тыкать пальцем и говорить, смотрите, он ничего не знает, ничего не умеет, да.
Слушай, ну, через этот страх проходят все блогеры, поверь мне, вот я тоже через него проходил, когда, особенно когда хейтеров становится очень много, и ты не знаешь, как это еще реагировать, ты еще не умеешь реагировать на этих хейтеров, да, и хамов в прямом эфире, которые ты ведешь, конечно, это вызывает определенные, ну, проблемы психологические, да, и только когда ты начинаешь уже учиться с ними работать, с этими хейтерами и хамами, и всякими другими нехорошими людьми, это... иногда даже доставляет удовольствие. Чем больше хейтеров, тем лучше. Вот сейчас я так думаю. Чем больше... Давайте, где вы все? Пожалуйста. Я вас всех жду прямо сейчас. Хейтеры, люблю вас, как говорит один ведущий блога там, другого автомобильного.
Понятное дело, потому что что они, для чего, что это? Это люди, которые сливают свою пассивную агрессию. Как бы, даже если они это делают за какие-то там деньги, ты же знаешь, какие тоже есть, да? Вот. А это все равно люди, которые склонны к сливу пассивной агрессии, да? Но у меня все время же, кроме желания пожалеть этих людей, как бы не возникает ничего, да, и, ну, еще профессиональный интерес разобраться, что же такое с человеком происходит, что ему никак не прожить свою нормальную, здоровую агрессию, да, ну, вот здесь, в нормальном человеческом общении в мире, да, и надо вот использовать такие методы, да. Ну, там не только про агрессию, там и про самооценку, про повышение, там много чего, но там в любом случае, это же ведь про хейтера, а не про тебя история, понимаешь? Это, и тут надо четко разграничивать, да. Но чтобы это разграничивать, нужно иметь хорошие личные границы и хорошую самоценность.
Можно я сделал маленькую рекламную паузу? Только что на канале, телеграм-канале Теос Медиа вышел маленький короткий ролик с Кристиной Чистяковой в главной роли по поводу нашего прошлого эфира «Зачем себя разрешать грустить, друзья мои?» Ищите канал, телеграм-канал Теос Медиа в телеграме, собственно говоря. Ставьте лайки под последним видео, которое там только что, вот буквально секунду назад вышло с Кристиной Чистяковой в главной роли. Поехали дальше.
Ты прям, знаешь, повышаешь мне самооценку мою. Нет, ценность меня прям повышается в глазах, да. Смотри, это невозможно, то есть мне невозможно слышать недовольство, да, в свой адрес, и поэтому я не буду вообще ничего делать. То есть вот страх услышать критику, да, и скорее всего это, знаешь, из детства, ну, все оттуда, да. Это, в общем, когда человек оставался... неутешенным, да, то есть вот когда критика, когда человека фрустрировали критикой и не поддержали, ну, и не поддержали дальше, это вот знаешь, когда кинули какое-то обвинение, да, ну, даже если оно было, предположим, по делу, да, ну, бывает, что ты ошибаешься, да, и когда тебе просто, тебя просто обесценили, тебя просто покритиковали, ну, еще страшнее это, если без запроса, да, то есть если ты еще об этом и не просил, вот, и в ответ не дали, ну, и не дали поддержку, да, потому что, ну, смотри, да, если я, Влад, скажу тебе, например, да, Влад, знаешь, мне не очень нравится, как ты начинаешь общаться со мной каждый раз перед эфиром, да, ну, вот, но вообще-то ты классный друг, и мне нравится с тобой дружить.
Слышь, Матурин, ты чё?
Понимаешь, да? А если я тебе просто скажу, Влад, мне не нравится вообще, как ты со мной разговариваешь, да, то это будет критика с моей стороны, и ни поддержки никакой ты не получишь. Ты даже закашлялся. Да? Влад, все в порядке, я пример просто провожу, да.
Я хотел включить, понимаешь, парня из 90-х, но у меня, видимо, это не очень моей новой природе соответствует, видишь? Тут же внутренний конфликт начался, выраженный в кашле.
А вот и нечего, потому что, да, переключать свои СЕС. Да, смотри, значит, следующий, да, страх вот этот мне очень нравится. Прям не часто, ну, не часто, но достаточно, да, достаточно часто попадаются такие клиенты, да. Знаешь, какой у них страх? Страх, что получится. Страх успеха.
О, слушай, я таких парней встречал очень часто, когда занимался бизнесом. Люди, которые, знаешь, буквально, они подходят к успеху уже. Вот-вот, угу. Да, вот-вот все получится. Угу. И они так боятся, что у них все срастется. Угу. Начинают заднюю включать. Знаешь, какие-то глупые совершенно поступки. Такое ощущение, знаешь, что угу. вот они вот-вот получат кучу бабла там. Или, неважно, дело не только в бабле на самом деле, да, ну, в деньгах, да, а в принципе, ну, в успешности предприятий, которые они задумали. Угу. Они в шаге уже находятся. И тут да? начинается какая-то полная непонятная ерунда, да, вот эти какие-то глупые ошибки, совершенно безумные какие-то поступки. Резко там в отпуск человеку захотелось уехать ни с того ни с сего, там, да, лишь бы не решать вот эти, лишь бы не приблизиться к этому успеху. Меня это поражало. Тебе остался шаг один, вот один шаг буквально тебе осталось сделать.
И здесь вот такая очень интересная есть причина, да, успех по каким-то причинам небезопасен в рамках семейной системы. То есть существует семейная система, это род, да? И по каким-то причинам род боится успешных людей, да? Ну, например, все мы понимаем, да, историю нашего государства, и у нас было раскулачивание, да, у нас были ссылки.
Да, мой прадедушка был раскулачен.
Угу. Да, и когда, ну, и у нас ссылали, да, в лагеря за успех и за успешную жизнь, да, и тогда успех, естественно, опасен. И тогда мне нужно быть как все. И это подается. И, Влад, это не так много времени прошло, на самом деле, несколько поколений, понимаешь?
Ну, в рамках истории, да. Я тебе могу сказать про себя, опять же, да, про себя любимого. Как же не рассказать про себя любимого? Я же тоже тщеславный, раненый, так сказать, закомплексованный человек, которому нужно себя выставить в, так сказать, максимально хорошем свете. Слушай, у меня была история такая. У меня папа, как ты помнишь, наверное, я много раз про него вспоминал, он очень образованный был, очень умный, очень успешный в своей сфере. Он был военным инженером, математиком, программистом, очень крутым чуваком, к которому ездили там из Москвы за консультацией, понимаешь, специально из центрального аппарата Министерства обороны, к нему в Питер приезжали, чтобы он проконсультировал там каким-то вопросом. И, к сожалению, он в новом мире себя там особо успешно, ну, не нашел, да, когда он уволился из армии по услуге лет. То есть он работал техническим директором очень крупной топливной компании в Петербурге. Но в общем и целом денег у нас никогда не было в семье таких, знаешь. Мы даже не были среднего достатка. Ну, мы часто бедствовали, там у нас не было бабла. Ну, короче, вот, не то чтобы там мы были нищие, но это не была обеспеченная семья, скажем так, да. А когда я начал зарабатывать в 18 лет в 5 раз больше, чем он, будучи техническим директором топливной компании Петербурга, да, мне было стыдно перед ним, что я эти деньги зарабатываю.
Ну, ты видишь, смотри, так ты же не знаешь,
что папа... Я какой-то 18-летний там щегол там, да, и вот мой папа, который для меня это, вот, такая фигура была очень серьезная, а я в 5 раз больше него зарабатываю. И я, ну, мне было стыдно просто.
Влад, вполне возможно, что когда-то кто-то в вашей семейной системе, да, пожертвовал какими-то, ну, пожертвовал деньгами, да, во благо чего-то, понимаешь? И этого человека как бы, ну, сделали идолом, да, потому что он вроде, может быть, ну, там, вот он своим успехом пожертвовал ради всей семьи, да, скажем так, чтобы сохранить семью, да, вот остался там, да, и это стало у вас теперь как семейная, ну, вот, семейная ценность, да, не быть успешным, да, потому что вот кто не... Ну,
нет, успех... нет, не совсем так, не совсем так, Кристина. Мне было стыдно, мне было стыдно за... Смотри, мне было стыдно, потому что мой папа не мог эти деньги зарабатывать. Я, мне 18 лет, и я их зарабатывал.
Тебе за папу было стыдно или за себя, что ты зарабатываешь больше, чем папа?
Мне было обидно и больно, что он их не зарабатывает. Ну, как бы, то есть, опять же, мне 18 лет, да, там, я никто вообще, я никто. Мне всего лишь 18 лет. И глыба, которую мой папа представлял для меня там, да, у него там...
Взрослого
папа, что... При том, что к нему приходили серьезные люди с короткими стрижками там, да, на черных мерседесах, предлагали им всякие виды заработка, и он всегда как бы, ну, отказывался. Он никогда не шел на компромисс с совестью, да, своей. Никогда не шел на компромисс с совестью.
Ну, вот, там, да, смотрите, это был его смысл, но ты почему-то решил, что и у тебя должен быть. То есть ты решил папу подпортать, да, потому что ты решил, что папа несчастный. Может быть, папа был счастливый, и это был его выбор просто не зарабатывать деньги. Его личный выбор не зарабатывать деньги. А у тебя мог бы быть другой выбор. Но видишь, что-то там все-таки крутится, да? Вот, смотри, еще есть такое, почему еще, да, ну вот мой человек может бояться успеха, да, потому что родители, например, это особенно вот родители, у которых один ребенок, да, родители боятся потерять и хотят держать ребенка при себе всегда, и тогда они будут против его успеха. Ну, чтобы вот ребенок был всегда рядом с ними, он был... Это вот созависимые отношения, алкоголь, наркотики, да, то есть это в ту кассу, да, то есть родителю не надо держать как бы ребенка рядом с собой, и вот мамы наркоманов, они очень боятся, да, что их ребенок вообще-то от них оторвется и будет. Пускай лучше наркоман, но рядом. Ну, ты же знаешь, зависимые отношения, это дело такое обоюдное, да. Вот. То есть, в общем, рот не пускает, да. То есть, вот есть, да, то есть, как, начать что-либо делать, как бы не пускает рот. Будь как все, и будет тебе счастье, да. Вот, не надо выделяться из толпы, это вот уже к страху того, что тебя могут уничтожить, да. Вот. И в этом случае отделение от рода, но не отречение от него, да. Вот,
не хвастаться своими успехами.
Не хвастайтесь своим.
Счастье любит тишину.
Да. И вот здесь нужно работать, да, вот именно с отделением от рода, да, но не отречением от него, естественно, потому что родовая энергия – это такая штука, от которой отрекаться лучше не стоит, да.
Мне каждый раз кажется, когда ты слово «род» произносишь, что вот сейчас я начну тебя плющить, Кристина Чистякова. И сейчас критика в мой адрес польется, наверное, в очередной раз. Каждый раз, когда ты мне говоришь про какую-то родовую энергию там, или про род, у меня такое ощущение, что ты училась не в... И заканчивала не университет, а какую-то, знаешь, курсы у какой-то гадалки проходила.
Не-не, Влад, я тебе могу это все очень быстро объяснить, как с точки психологии послания передаются, понимаешь? То есть папа тебя научил вот этому невербально, да? Папу дедушка научил невербально. Здесь никакого нету, никакой магии тут не существует. Тут все очень просто объясняется, да? Мы все живем через какие-то послания. Послания передаются, могут на вербальном уровне передаваться, могут на невербальном, да? Есть разные уровни по глубине, есть разные уровни даже вербального послания по глубине. Знаешь, какие самые глубокие уровни вербального послания, да? Это через пословицы и поговорки, которые применялись в семье, да, потому что пословицы и поговорки действительно несут такую действительно энергетическую нагрузку.
Нарратив. Мне не нравится слово нарратив. Мне не нравится.
Да, это вот такая штука, понимаешь, да. Поэтому ничего здесь нет гадательного, да.
Ты очень деликатно отреагировала на мою, значит, критик у тебя слово вот это родовое. Я думаю, ты сейчас начнешь блестеть глазами, сверкать на меня молниями.
Зачем?
А ты так вежливо, спокойно, уравновешенно ответила мне.
Тебе потом мои поклонники напишут, что ты хотел меня вывести на профессию,
а у тебя
не получилось.
Да-да-да. Что очередная провокация от Юртовой, она не прошла. Комментарий есть. Какие шаги я могу предпринять, чтобы преодолеть барьеры, мешающие мне начать действовать?
Ой, это очень интересный момент. Попробовать повзаимодействовать с этими барьерами в своей голове. Да? То есть посмотреть, как этот барьер называется, какое чувство за этим барьером скрывается, да? И просто повзаимодействовать и сказать, например, тут там обратиться к своему собственному страху. Да? Страх, а ты мне зачем? Потому что все наши как бы, чувства, они нам зачем-то нужны. И все наши чувства, как бы то ни звучало, они все с позитивными намерениями. Да? Они все несут позитивное намерение для нас. То есть страх нас защищает, например. Но когда этот страх становится не подвластен нам, то он становится токсичным. Да? То есть он начинает нас не защищать, а начинает уже нас как бы ограничивать, да? Как надсмотрщик. Это уже совсем другая история. Да? Вот. И тогда можно повзаимодействовать со своим чувством, поспрашивать, а зачем ты мне? Что ты мне? Вот что, зачем это чувство у меня? Да? И договориться с тем, кто боится. Ну, то есть я есть я, и которая хочет что-то делать, и есть та, которая боится. Да? И объяснить, что бояться ей нечего, да, как-то вот заресурсироваться и идти дальше, да. В принципе, то есть самое главное, что не идти напролом и не гасить это чувство в себе, а взаимодействовать со своим чувством, принимать это чувство не для того, чтобы разрешить ему там расплыться, да, и вообще как поработить меня, да, как раз-то поработить то чувство, которое ты подавляешь, да, а взаимодействовать с чувством для того, чтобы взять потом его под контроль и смочь его сконтейнировать, да. То есть, ну, разместить его в себе, но при этом не быть от него зависимым, вот, скажем так, да. Вот это важный момент очень.
Это очень просто говорится, но очень сложно делается.
Да, это сложно делается, потому что, во-первых, ну, уже одно то, что если респект, уважение, если только человек вообще выхватит это чувство, да, в себе, которая мешает, потому что это же на бессознательном уровне все происходит, да. Очень трудно даже понять, что вообще, в принципе, я не двигаюсь, потому что, да, вот потому что.
Знаешь, когда дело касается твоего личного страха, например, ну, предположим, не знаю, там, я сейчас утрированно скажу, ты паучков боишься, предположим, да, паучков. И ты сознательно идешь в какой-нибудь там террариум, где эти паучки живут, да, и ты на них смотришь, потом ты их трогаешь, и там шаг за шагом ты приучаешь себя к тому, что пауки, да, могут быть опасны, но в принципе и в общем у тебя нет причин их бояться вот таким паническим страхом, да? И другое дело, когда твой страх связан с каким-то еще другим человеком, когда ты должен взаимодействовать с ним, ну, например, ты боишься, предположим, там, неважно, ты боишься там искренне поговорить со своим мужем или со своей женой, там, или с папой, с мамой, неважно, да? Ты боишься реакции, например, всегда мама твоя всегда тебя там критиковала, там, да, называла там тряпкой и т.д. и т.п. И вот у тебя есть потребность в каком-то совете, ты проявил слабость, тебе нужна помощь и поддержка мамы, но ты боишься, что нам в очередной раз назовет тебя тряпкой и бесхребетом там каким-то там, да, ты такой, как папа, там, да, твой там алкоголик, там, такой же тряпка. Но и ты боишься этой реакции. И ты идешь на этот страх, смотри, ты идешь на этот страх, ты подходишь к маме, я сейчас фантазирую, это не про меня, если что, история, друзья мои, да, вообще ни разу не про меня. А и она реально говорит, да ты тряпка, блин, как всегда, какой папа, блин, вырос, такой же. То есть ты вроде бы идешь на свой страх, но ты получаешь еще больше по горбу, по голове.
Ну, зачем взрослый дядька напяливает, ну, или тетя взрослая, или дядя взрослый, напяливает на себя мамины глаза, я не понимаю.
Это может быть подросток, это может быть не взрослый дядя, это может быть не взрослый дядя, Кристина, это может быть подросток какой-нибудь.
Если подросток, то это другой вопрос, понимаешь? То есть мы-то говорим сейчас о взрослых людях, а
так 20, ну, смотри, я в 19 лет... Подожди.
Мы не разговариваем сейчас о детях, да, потому что про детей это совсем другая история, да.
Дети, дети понимают, что это условная история. Кому? Я в 19 лет женился, у меня в 20 лет ребенок родился, мой первый старший сын, да, если что, как бы, да. А кто-то и в 25 лет ребенок. То есть, да, это же, ну, такая вещь очень условная.
Нет, я не говорю, я давай мы не будем трогать тот период, когда формируется психика. Вот так. Потому что это совсем другая история, там совсем другие паттерны, там совсем другой подход нужен, да. То есть вот, давай говорить все-таки о сформировавшейся психике, да. И вот если психика уже сформирована, да, то тогда вопрос, да, почему я сплю, почему я до сих пор реагирую, но почему я все время смотрю на себя мамиными глазами. Тут нужно просто остановиться, а потому что я внутри себя не знаю себя, да, то есть я саму свою ценность, у меня нет смыслов, у меня нет ценностей, у меня нет своих установок собственных, да, я живу интроектами. А интроекты — это то, что мне родители понапихали в голову, да, ну как не понапихали, они плохое слово понапихали, потому что очень много родителей дают важного, нужного и правильного, да, и с их позиции так они вообще все правильно дают, да, вот, но иногда их установки, они для твоей собственной реальности, потому что мы каждый живем свою реальность, они не жизнеспособны, или они даже наоборот разрушительные, да, и вот тогда только осознанность, да, я автор своей жизни, я и только я знаю, как мне хорошо, откуда знаю, исходя из своего внутреннего ощущения себя в реальности, понимаешь? И тогда я начинаю вот задавать себе вопросы, да. Мама сказала, знаешь, у меня была моя, ну, моя собственная живая история, которую я прожила, наверное, года два назад, на Новый год, да. Я украсила свой Новый год, но я украсила свой дом, а у нас, ну, помнишь, да, деревянный дом, абсолютно деревянный, да?
Представляешь, таком... помню, у меня же там комната есть своя личная, собственно, да. В твоем доме. Ты что, как да. Ему не помнить это?
Вот, в норвежском стиле, в таком, знаешь, ну, в таком вот, тоже деревянной олени, там так вот, да? И мне так нравилось, мне было так красиво, мне так было уютно в своем собственном доме. Вот, и я прям хожу так, и, знаешь, наслаждаюсь, да, вот убранством своего дома, и что я это сделала своими руками. И мой муж поехал за мамой, и она должна была встречать Новый год с нами. И вот мама приезжает, да, говорит, фу, как у тебя темно, что-то как-то у тебя не празднично, да. И я понимаю, что градус моего настроения такой, тык-тык-тык-тык-тык, я такая, смотрю, уже.
Мама, не хочешь наш погреб посмотреть?
Вот, а я могу не сказать, что, да, ну вот. У меня падает настроение мое, как бы прямо пропорционально маминым словам. И тут я такая думаю, что происходит? Я ведь только что радовалась своему дому, да? Я думаю, зачем я смотрю на свой дом мамиными глазами? Я так свои глаза обратно вернула к себе. Говорю, мамуль, ну тебе, может быть, не очень нравится? Я говорю, мне здесь хорошо, да? И ты знаешь, что случилось самое интересное? Что через 3 минуты мама начала восхищаться, как у меня все красиво, как у меня все замечательно, и как у меня все здорово.
Ну, это не было с ее стороны лицемерием?
Это было не лицемерие, нет. Это просто было... Может, это была ее какая-то история, которую нужно было прожить вот через контроль моего дома, понимаете? То есть через то, что я сейчас должна проконтролировать и обязательно дать себе оценку, желательно еще и некачественную, да, ну, не очень хорошую, потому что, чтобы ты, доченька, всегда знала, что надо стремиться к лучшему, понимаешь? Угу.
Вот. Давай про деньги поговорим.
Она делает, на самом деле. Ну,
давай. Угу. Прости, пожалуйста. Давай про деньги поговорим. Опять же, я встречал массу людей в своей жизни, которые, ну, в силу объективных причин, тут нельзя их критиковать там, или оскорблять ни в коем случае, не умели обращаться с деньгами. Ну, не было у них там, да, там вот не было у них... Все, мы все выросли в Советском Союзе, из 90-х годов вышли, да? Мы все там, да?
Ну, кто-то в разные... нашего возраста все. А если
да,
там кто-то... смотрит человек, которому лет 25-30, то нет.
Ну, он, конечно, этого не поймет совершенно, да, но вот мы с тобой там, у нас 40+, да, и мы пережили там и нищету, и вообще там и отсутствие продуктов, даже когда деньги были тебе не на что было, нечего было купить на эти деньги, не было ничего там, да?
Деньги-то были, купить было нечего.
Да. И пустые прилавки, все это мы с тобой пережили, и наши родители тем более. И вот, тем не менее, и особенно то поколение наших родителей, наше поколение чуть попозже, но и сегодня такие люди встречаются, которые... не умея обращаться с деньгами, вот им приваливает, ну, например, у меня там, когда мне привалила куча денег, когда мне было там 19-20 лет, огромные деньги для моего возраста просто, да, я реально не знал, что с ними делать. Ну, ты просто не знаешь, что с ними делать. Mm-hmm. Их так много, что ты не понимаешь, что с ними делать.
Mm-hmm.
И иногда людей страх вот этих денег заставляет... Вот у него вроде бы все хорошо идет, да?
Да.
Все последовательно. Но он как только он представит, какую сумму он получит, и она его пугает, и он заднему дает. Да? Вот как эти установки преодолеть? Установки на антиуспех такие.
Знаешь, вот это вот страх денег, это про то, что я не умею распоряжаться своими ресурсами. Знаешь, интересная история, да, что вообще, в принципе, деньги — это такой хороший лакмусовая бумажка, да, в плане ресурсов, да. Потому что деньги — это всего лишь ресурс, правильно же, да, который вот нам нужен для того, чтобы мы жили. И вот как мы относимся к деньгам, так зачастую, ну, чаще всего мы так относимся и к другим своим ресурсам, к здоровью, к эмоциям, да, к чему еще? Ну, как бы все наши ресурсы можно...
К любым ресурсам,
да. К
отношениям в том числе.
К отношениям, понимаешь, да. Вот. И тогда, понимаешь, получается, что я боюсь больших денег, потому что я не знаю, как распоряжаться своими собственными ресурсами, да. А давай подумаем, логически даже поразмышляем, когда человек не знает, как распоряжаться своими собственными ресурсами?
Ну, по разным причинам. Например, просто у него никогда не было таких ресурсов, ну, например, в жизни не было. И вот они привалили, и он не знает, что с ними делать.
Да просто человек не знает, чего он хочет.
Так нет, смотри, но представь, что человек зарабатывал там 1000 рублей в месяц, предположим, да? Я сейчас это цифры, ну, они ничего не значат, да, это гипотетические цифры. И он точно знал, что вот 100 рублей он потратит на гречку, 100 рублей на картошку, 100 рублей на квартплату. И он из года в год эту 1000 рублей зарабатывал в месяц, и он точно знал, что ему нужно 1000 рублей на то, чтобы прокормить свою семью. И тут раз, прилетает ему не 1000 рублей, а 10 тысяч рублей.
Ну да, и что? И тогда бы я спросила,
он понятия не... У него нет навыка с ними обращаться, он понятия не
чувствует. Я стала спрашивать. А что? Деньги карман будут? Ну, понимаешь? То есть и тут, похоже, тут я бы стала спрашивать, а зачем тебе потратить их все сразу? Положи их, пускай они лежат, а ты по 1000 рублей как бы бери, да, пока ты определишься, куда их потратить, да. Но нет же, то есть если есть стремление сразу потратить, то тогда, ну, там другой вопрос, да. А ты вообще в контакте? Ну, Влад, это же такие моменты.
Знаешь, просто в 90-х годах, когда был лото-миллион, там лото-бинго, всякие вот эти лотереи, да, я 1000 историй таких, ну не 1000, естественно, я утрирую, безусловно, я максимизирую, да, много историй знаю, когда, да в том числе не только из лотереи, а когда людям приваливали деньги там от неожиданного успешного проекта какого-то, в котором они участвовали, бизнес-проекта, и эти люди там, они спивались, они протарчивались, потому что куча бабла, и вот все, там нужно вот эту цыганщину устроить, в плохом смысле слова я имею, да, ни в коем случае я не хочу на цыган никаких претензий. Я имею в виду в этом понимании, что когда вот люди начинают шиковать, золотые зубы себе вставлять, там, да, кутить в ресторанах и так далее и тому подобное, и в итоге через год этот человек, который был вчера еще нормальным человеком, сегодня уже все полностью разрушившийся как личность, спившийся, сторчавшийся, полуробот какой-то, живущий по инерции.
Влад, ты затронул, сколько у нас времени осталось до конца эфира?
Шесть минут.
Это тоже очень интересная тема, потому что на самом деле мы все развиваемся постепенно, да, и у нас есть уровни развития, да, которые мы идем постепенно, да, то есть существует первый уровень развития, понимаешь, когда человек просто адаптируется к социальной жизни, да, и в этом, ну, в этот момент человек просто решает, учится решать проблемы какие-то, да. Вот, потом он переходит на другой уровень, и этот уровень называется уже логический уровень, да, и там человек учится уже решать задачи, да, и это вот уровень, когда у человека есть семья, у человека есть машина, у человека есть дом, квартира, у него, в принципе, все как у людей, работа, да, и он ставит перед собой задачи и благополучно их достигает. Задачи эти, они такие вот достаточно материальные, да, то есть материальные вещи, да. А вот третий уровень — это смысловой уровень, там, где у человека появляется смысл, зачем я живу, для чего я вообще заживу, как, ну, чего я хочу сам, да. И вот на этом уровне происходят такие иногда перекосы, да, когда человек может, например, пожертвовать хорошей работой ради какой-то вот интересной работы, да, то есть вот у него хорошая, есть неинтересная, а есть интересная. Это вот смысловой же уровень, да, то есть когда человек понимает, что жить нужно в удовольствии, а удовольствие мы только получаем, когда идем за своими смыслами, а не за чьими-то, да. Ну и есть четвертый уровень, там уже уровень такой называется трансцендентный, это там, где человек задумывается вообще, кто я, да, то есть вот кто я, как идентичность была моя, да. Так вот, понимаешь,
ну,
вот
в экзистенциальном смысле ты имеешь в виду?
В социальном, конечно, да, вот смотри.
Нет, нет, не в социальном, а в экзистенциальном.
Да, в экзистенциальном уровне, да, не в социальном, правильно. Вот, то есть это уже про такие высокие духовные смыслы, да, это вот про веру, про во что я верю, да, и вообще кто я, да. Вот, и смотри, тогда человек, если человек, например, на первом уровне, да, и ему привалило денег, он быстренько заткнул все свои смыслы, проблемы, да, вот, а у него смысл решить проблемы. Он быстренько решил проблемы, все, точка, ему дальше двигаться нельзя, а он не дозрел до второго уровня, понимаешь, у него нету, точка смыслов нету, когда нет смысла, деградация личности, она просто обеспечена, понимаешь. Вот, и тогда надо бежать, брать деньги, которые остались, бежать к психологу, наращивать
деньги. И все эти деньги отдать психологу.
Другие смыслы, как бы, да, и дальше счастье. А так нет, он решил проблемы, и ему незачем жить, понимаешь, а задачи он ставить еще не умеет, понимаешь. Перед собой. А если, например, он второго уровня, ну там может быть, да, побольше надо денег. Но тем не менее, все равно, когда он решит все свои задачи, а смыслов нету. То есть вот с третьего уровня, вот человек, который уже имеет смыслы и ценности свои, вот тому, наверное, всегда есть куда потратить деньги. Тот не страдает.
Если мне привалит миллион долларов, я точно знаю, куда потрачу свои деньги.
И не, хочу... и не боится их, понимаешь, что 100%.
Я хочу путешествовать по Норвегии, Исландии, Гренландии, остров Шпицбергена, Фарерские острова и Антарктика.
Да тут 1 миллиона не хватит.
Что?
Миллиона не хватит.
Долларов. Долларов хватит. Если миллион долларов, то хватит.
Ну да, на путешествие. Да. Вот знаешь, я, наверное, хочу сказать, да, что ценность в жизни... наше, это в том числе и в опыте. И в опыте, да, который мы разрешаем себе приобрести во время вот этой жизни, да. И поэтому я, наверное, призываю наших слушателей начинать то, что вам интересно, да, и отказываться от того, что вам стало неинтересно, да, потому что и начало, и завершение любого дела, да, это классный опыт вообще любой.
Я бы только сделал маленькое уточнение, с твоего позволения, опять поспорю с тобой в очередной раз. Это не касается, друзья мои, людей, на мой взгляд. Это касается ваших увлечений. Людей бросать, потому что они стали вам неинтересны, нельзя.
А, естественно.
Люди,
но ведь это... я говорю просто и про внутренние процессы, да. И про дело, которое мы же в рамках программы с тобой беседуем, в рамках того, почему я не могу начать что-то делать, да? А не почему я могу бросить кого-то, да.
Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня с Кристиной Чистяковой говорили, ну и сейчас немножко еще поговорим про, собственно говоря, почему мы очень много хотим, но ничего не делаем. Если вам нужна помощь психологов, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, меня можно найти в любой социальной сети, в том числе в запрещенных. Я вам подскажу, как получить консультацию совершенно бесплатно, но в определенных рамочках, естественно. Но, тем не менее, эта консультация будет совершенно бесплатна для вас. Ее может вам провести в том числе Кристина Чистякова, если вам повезет, друзья мои, если вам повезет. Потому что у нас есть разные психологи, и не каждый из них находится на линии в любой момент, когда вам угодно, лично вам. Да? Но все они прекрасные, все они замечательные, такие же, как Кристина Чистякова. Ну что ж, давай, может быть, ты там, срезюмируешь. 30 секунд у тебя есть?
30 секунд, да? Ну, наверное, тогда все-таки еще раз скажу, да, что приобретать опыт — это классно, проходить какие-то кризисы в жизни — это замечательно, да, потому что на самом деле это то, что нас расширяет, да, это расширяет наш эмоциональный интеллект, это расширяет наше познание о себе, это делает нас более осознанными и устойчивыми в этом несовершенном мире, да, и позволяете быть себе несовершенными и несовершенным этому миру, потому что тогда жизнь становится гораздо легче.
Спасибо тебе большое, друзья мои. Это была совершенная Кристина Чистякова, живущая в нашем несовершенном мире. Всем спасибо за участие, всем пока и до встречи в прямых эфирах «Формула семьи» на Теос Медиа. Пока.
Всем пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.